Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в этом часе не только в радиоэфире. Ютуб-канал «Говорит Москва» к вашим услугам. Вы можете зайти туда и не только слушать, но и смотреть, что происходит в студии. В этом часе в программе «Своя правда» мы будем говорить о том, насколько хорошо мы знаем, как получать социальные льготы и вычеты. Оказалось, это был опрос, проведен компанией «Росгосстрах Жизнь», банком «Открытие». Сегодня его все цитируют. Так вот, оказалось, что на 57% мерами соцподдержки, которые предусмотрены законом. То есть ты можешь получить эти меры, но ты просто не знаешь, что они распространяются и на тебя. Вот почему так происходит, об этом будем говорить сегодня в программе «Своя правда». Кроме того, будем следить за лентами новостей. Судя по всему, будут срочные сообщения из Японии. Только что произошло там серьезное землетрясение. Но вот агентство Киода в эту минуту передает, на объектах атомной энергетики Японии повреждений после землетрясения нет. Вот метеорологи говорят, угроза цунами после землетрясения в Японии не объявлялась. Во всяком случае, пока. Следим за этим, следим за другими новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Сейчас в городе пробки уже в 7 баллов. Как предполагается, сложный будет вечер, как минимум, потому что только что Яндекс пересмотрел перспективы трафика в Москве этим вечером, и вот сейчас 7 баллов, потом 2 часа 8-бальных пробок. Имейте это в виду, у нас далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», FM-94 в Москве, это радиоэфир, можно не только слушать, но и смотреть, тогда YouTube-канал «Говорит Москва», заходите туда, обязательно подписывайтесь, обязательно нужно ставить лайки, это правило YouTube, это так работает. Меня зовут Юрий Будкин, мы начинаем, сегодня мы будем обсуждать, насколько доступны социальные льготы и вычеты в Российской Федерации. Опрос, который был проведен страховой компанией «Росгосстрах Жизни», банком «Открытие», я цитирую ПРБК, выявил, что, в общем, не особо доступны эти льготы и вычеты, потому что различными мерами соцподдержки, которые законом предусмотрены, 57% граждан не используют. 33% говорят, что даже не догадываются о том, что у них есть льготы. 24% говорят, что не считают нужным эти выплаты оформлять. Ну, а дальше там еще важно, что, оказывается, женщины чаще мужчин обращаются за льготами и вычетами, а лучше всего информированы о наличии тех или иных льгот и вычетов. Вот тут как раз все более-менее понятно. Граждане в возрасте 60 лет и больше. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук. Нина Евгеньевна, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Георгий Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
В прямом эфире работаем, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948, ну и стандартная история. У нас, как обычно, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» опрос. Для тех, кто в этот момент не только слушает нас, не только смотрит, но еще и имеет доступ к телеграм-каналу «Радио говорит МСК», мы спрашиваем вас, знаете ли вы о положенных вам льготах и вычетах? Первый вариант – да, и пользуюсь этим. Второй вариант – да, знаю, но не пользуюсь. Третий вариант – нет, мне не рассказали. Четвертый вариант – нет, найти не смог информацию. И пятый вариант – мне просто не нужны эти ваши льготы и вычеты. Пятый вариант. Вот пять вариантов, голосование идет, итоги будем подводить в финале программы. Сначала спрашиваю собравшихся. Нина Русанова, а вы знаете о положенных вам льготах и выплатах?
Не обо всех.
То есть да, и пользуюсь, или да, вы просто знаете?
Нет, я знаю и пользуюсь, но я точно знаю, что... Я не обо всех льготах знаю.
То есть я знаю, что не знаю.
Но
сложный вариант.
Ну, понимаете, вот я пользуюсь теми льготами, о которых я знаю. Вот так.
Но допускаете, что есть и другие?
Я просто точно знаю, что есть и другие, про которых, я не знаю, мне не дали, как вчера об этом сказал.
Удивительно. Нина Русанова, Георгий Федоров, знаете ли вы о положенных вам льготах и вычетах?
Ну, как...
я соглашусь с оппонентом, какие-то знаю, какие-то не знаю, соответственно, как правило...
Пользуйтесь.
Ну, я же не индивидуально живу, да, я в семье живу, соответственно, семья чем-то пользуется, чем-то что-то не знает. Вот действительно это так.
Но все-таки да, и пользуюсь. Вот ну, если
пользуюсь, конечно, предложу. Пользуюсь теми возможностями, которые я знаю, я пользуюсь.
Хорошо, на... Выяснили, что отвечают собравшиеся здесь, посмотрим, что отвечает аудитория, а вот теперь давайте поговорим. Итак, как выясняется, каждый третий не знает о возможности получать льготы и вычеты, ну, то есть и не пользуется ими. А в чем проблема, Нина Русанова?
Я так думаю, что проблема в недостаточной информированности.
Ну, как еще надо информировать людей?
Наверное, всеми возможными способами, потому что я об очень многих льготах, которые мне были положены, а там в силу определенных обстоятельств мне пришлось ими начинать пользоваться очень давно, то есть лет 30 назад, такая необычная ситуация в семье была. Вот. И однажды была даже такая ситуация, что мне из соцзащиты звонили, наверное, месяца три, и говорили, что я должна там прийти и получить какие-то свои льготы. А мне даже с ними, это, правда, было давно, в 90-е годы, а мне даже, честно говоря, разговаривать с ними не хотелось. Я говорю, да ну вас. Потом они говорят, да послушайте нас. Вы понимаете, вот сколько вы потеряли? Когда они мне назвали сумму, я сказала, я приду. Вот. И я поняла, что вот наша соцзащита того района, в котором я живу, совершенно замечательная себя
ведет. Получается, что мы не понимаем, насколько серьезны эти льготы и вычеты.
Да.
Потому
я
что
думала,
тогда бы
что
мы нашли.
Естественно, если бы я знала, что вот мне положено столько, я бы не стала так себя вести в разговоре, я просто сама прибежала бы и сказала, где мои положенные льготы. А я думала, что там больше придется времени тратить на то, чтобы их оформлять, а потом, ну, извините, мне там 3 копейки дадут.
Хорошо, мы не понимаем всего, чего нам положено, и тогда бы мы нашли. Поэтому нас плохо информируют. Что вы скажете, Георгий Федоров?
Ну, я скажу, что это государственная политика плохо информировать людей об тех льготах, которые им положены. Потому что я считаю, что государство постепенно сбрасывает с себя социальные обязательства. По многим, кстати, льготам и по многим обязательствам оно уже сейчас не может выполнить свои обязательства. Ну, например, по... медикаментов, да, так скажем, вот сейчас последний закон принят был не так давно о том, что можно, если, не дай бог, там у тебя кто-то болеет, то можно использовать лекарства, которые ты купил сам. Раньше это было негласно, то есть ты приходил к врачу, врач, ну, как бы на тебя смотрел и говорил, в принципе-то это положено по ОМС, но мы понимаем, что это каждый день на счету, каждый час, если там болезнь серьезная, купите, а мы закроем глаза. Теперь это уже принято, так скажем, на официальном уровне. То есть теперь уже можно, как бы сказать, брать и официально приносить лекарства в больницу для того, чтобы своего, там, не знаю, родственника вылечить, да. И, соответственно, это говорит к тому, что государство просто... Есть льготы, есть положенные лекарства, есть, соответственно, обязательства, которые государство на себя берет, но оно не заинтересовано, либо оно не может выполнить, так скажем, свои обязательства перед большинством граждан. Поэтому оно не заинтересовано таким образом рассказывать каждому, доносить каждому человеку, что ему, так скажем, положено, чтобы, не дай бог, все наше население не пришло за льготами и не пришло за тем, что им положено.
У нас ведь другой поворот тогда получается. Вот я уже смотрю, первые сообщения пошли, и они, в общем, примерно про одно и то же. Раз мне положена льгота, то почему государство мне об этом не расскажет? Ну, это же странный подход, разве нет, Нина Русанова?
Ну, я бы не сказала, что государство об этом не рассказывает.
Ну, вот, вам-то рассказывают, ну, получается.
А мне-то рассказали, хотя я была совершенно, ну, как бы сказать, обычным человеком, причем они мне сказали, вот эта вот категория льготников такая, как вы, мы с ней замучились. Они все дружно нас игнорируют. Вот почему нам вам приходится об этом говорить? Вот. То есть я не считаю, что это не говорит об этом государство. Может быть, просто здесь зависит от исполнителей. Вот когда я эту ситуацию рассказывала, например, студентам своим, у меня первый вопрос был: а где ваши, в каком районе вы живете? Потому что у нас совсем другое. То есть я так поняла, что это зависит...
А в каком районе вы живете?
Да-да-да. В Тимирязевском.
Тимирязевском, по соседям, я Алексеевский.
Вот, ну, видите, вот видите, а в соседние районы работает по-разному.
И все-таки... Вот, и извините, я закончу, да. И мне кажется, что здесь просто вот как бы все зависит от добросовестности исполнителей.
Но все-таки, вот это... Сейчас, секундочку, я вам передам слово. Но все-таки, возвращаясь к этой истории, почему государство не может сделать автоматически? Ну, должны же работать какие-то специальные алгоритмы. Вот и все.
Это здесь я полностью с вами согласна. Вот только я тоже думала об этом, когда вот меня пригласили, озвучили тему. Я думала, а вот как это можно сделать автоматически? Вот где это все должно? Это что, бегущей строкой должно по телеэкрану идти? Или это должно в телефон кидаться? Вот, а вот как?
Ну,
а
вот слушайте, пишут, да, могу поспорить. Вот, когда государству нашему нужно, ну, например, те же самые перед выборами у нас путинские были выплаты, они проходили все автоматически.
И так, они как всем это... проходили?
Да, да, да.
Всем, каждому?
Да, да. Да, да, и в этом отношении государство было заинтересовано, чтобы все получили, и, соответственно, все получили. Я то же самое смотрю на нашу, например, налоговую службу, когда надо, вы штраф заплатите по-любому, не только штрафы, и все-все-все у вас до копейки посчитают, где вы там что-то не досчитали.
Чтобы еще, получить еще штраф, автоматически, ты должен проехать мимо камер.
Неважно, ты даже если ты какой-то налог забыл заплатить, то есть там надо понимать, что у нас система фискальная работает автоматически, это такая сверхмашина, которая, ну, как бы сказать, опутала... всю страну таким образом, что, наверное, я не знаю, там, ситуационный центр у Собянина, который считается лучшим в мире, да, так скажем, отстает от ситуационного центра...
налоговой инспекции.
Да, налоговой инспекции, налоговиков, да. В этом отношении, когда нужно, например, чтобы вы проголосовали, вам придут, позвонят и скажут, что вот надо проголосовать туда, сходить, к вам придут даже.
Не,
да?
Еще раз,
подождите. И это говорит о том, что когда государству необходимо... Государство все делает автоматически, очень быстро, системно.
Но есть уже...
Но когда
подождите.
Не нужно, оно, так скажем так, формально.
Нет, стоп, действует. Подождите. А, ведь есть большая разница. Одно дело, когда всем надо выплатить, другое дело, когда у каждого своя отдельная льгота.
Нет, вы знаете, нет проблем, конечно. Все у нас сейчас цифровизовано. Например, я понимаю, там может быть какая-то сельская территория, так скажем, большие территории, которые нельзя там полностью, так скажем, проконтролировать, или там вообще чудесный там Кавказ у нас существует, где там вообще все по-другому, да? Вот, но если посмотреть, например, там большие мегаполисы, нет проблем сейчас автоматически... все это сделать.
Погодите.
И нет проблем донести через, как вот говорите вы правильно, через социального работника, за которым территория определенная закреплена, донести эту информацию до, так скажем, непосредственно потребителя. Вот, например, вот то очень интересный пример на мне.
Реально в каждую квартиру зайти.
Да, а знаете, вот у меня пример. Вот, например,
то есть вам надо льготу получить? Но при этом государство вам должно об этом сообщить.
Конечно. Оно берет на себя обязательства, оно должно их выполнить. Понимаете? Вот когда вот мы чем-то перед государством обязаны, она к нам придет и душу вытрясет. Еще ты там будешь доказывать в судах, что ты там не так проехал, что штраф там неправильно заплатил, что государство ошибает. А когда нужно нам, государство говорит, ну, ребят, вы сами смотрите. Понимаете? Вот это двойные стандарты нашего государства. Еще раз повторюсь, у нас это моя четкая однозначная позиция. Государство сбрасывает с себя обязательства постепенно. Она себя, как это началось
с монетизации. Но налоги, монетизации, это ваша ответственность и обязанность гражданская.
Почему обязанность?
А, нет?
Конечно.
Хорошо.
Это право.
Понял.
Нет,
налоги?
Нет, голосование. Голосование, это право. Ну, голосование у нас же, как бы сказать, есть...
Мы просто перепутали, не поняли.
Ну, вы сказали, налоги и это. Налоги – это обязанность. Голосование – это право.
Хорошо, но налоги – это обязанность.
Ну, естественно, обязанность.
Но вы говорите...
Правильно. Но это обязанность государства, если она берет на себя, например, обязательства по медицинскому обслуживанию, да, так скажем, и лекарственному обеспечению. Оно должно это выполнить.
Так оно и выполняет.
Да не выполняет.
Обратитесь.
Да, слушайте, недофинансируется у нас медицина по всем параметрам.
Хорошо, это Георгий Федоров, Нина Русанова. Еще раз, я все-таки вот не могу понять. Мне кажется, есть какое-то противоречие. То есть, с одной стороны, тебе нужна эта льгота, с другой стороны, ты говоришь, а что мне не рассказали? Противоречие есть или его нет?
Я не вижу здесь противоречия.
Нас государство много, а государство у нас одно. Где же ему успеть, пишет Алла?
Ну, мало так считает, это ее мнение, почему нет? Мне просто кажется, что вот эти социальные выплаты, это вот здесь я соглашусь с коллегой, это действительно некая обязанность государства, направленная на то, чтобы уровень жизни людей, у которых он недостаточен, по мнению государства, чтобы его поднять до такой величины, ну, чтобы как бы это не мешало... развитию, там, демографическому, социальному, какому угодно. Вот ради чего, собственно говоря, все эти льготы? Для того, чтобы не было людей, которым откровенно не хватает на такую, ну, хотя бы относительно нормальную жизнь.
Хотя у нас таких миллионы.
Так, ну это второй вопрос. Давайте мы о статистике в другой раз. А то мы просто перейдем на другое поле. Вот. И, естественно, государство, оно в этом плане имеет какие-то обязанности, обязательства перед ними. Ну, я повторюсь, мне все-таки кажется, что оно должно информировать лучше. Не призывать и не приносить домой, как вы говорите, вот это вот. Но информировать, ну, как угодно, вот вплоть до того, что листовки бросать в почтовые ящики о том, что вот таким-то людям положены такие-то льготы. Ну, может быть, это слишком наивно выглядит.
По большому счету, почтовый ящик заменяет интернет. Виталий пишет, вы зайдете свободно в интернет, и там вся информация есть.
Вы знаете, вот не все любят интернет. Вы, наверное, очень удивитесь. Да. Может быть, среди ваших знакомых нет людей, которые не пользуются интернетом. Да. А среди моих есть, причем это люди разного возраста. Это не только замшелые, сильно пожилые, очень древние люди. Есть люди, которым просто, которым не нравится это.
Хорошо, это Нина Русанова, Георгий Федоров. Теперь вам Кэнди Бум пишет. Вот смотрите, это ваш же пример, государству надо, оно и трясет. Говорит, подождите, ну тогда и дальше. Нам надо, значит, мы должны трясти государство, да, все
у нас,
нормально.
Понимаете, в чем дело? У нас разные весовые категории у государства и у гражданина. Ну, просто разные. Понимаете, если государство захочет, оно всю свою машину подключит, юридическую, информационную, организационную, ресурсную и так далее, для того, чтобы с тебя вытащить, как бы сказать, то, что ей положено, ему положит государство. Но ты живешь в этом государстве, и государство, в принципе, оно для тебя, да, так скажем, а не ты, в том числе, для государства. И в этом отношении, еще раз, я согласен с коллегой, что, может быть, тебе не нужно, хотя есть такие, так скажем, случаи, когда нужно, там, например, моему деду приносили, ну, не деду, отцу приносили, там, домой пенсию, почтальон, и, как бы сказать, и там, и даже когда ему было 90 лет, ему принесли, сказали, сервиз надо получить, потому что это материальная ценность, надо, как бы сказать, подписать, да. Потому что они могли отвечать, и они мне звонили, тоже докапывали до этого сервиза и так далее. И в этом отношении государство, если у нас так, все наши правящий класс говорит, что у нас государство сервис, сервис должен предложить тебе, информировать тебя о том, что у тебя есть. Дальше, подождите. Еще раз говорю, а дальше ты уже, если ты, например, там, богатый человек, ты отписываешься, и тебе это не нужно. Ну, но понятно. У нас богатых-то очень мало, откровенно сказать.
Подождите, я просто как бы... Ну, конечно, наверное, так должно быть в идеале. Да. Но мы же понимаем, что у нас не идеальная
история. Ну, почему? Когда нужно, государство у нас безупречно идеально.
Нет, подождите, говорю, еще раз.
Когда нужно ему, чтобы мы проголосовали, прекрасно. Она нам придет и, как бы сказать, донесет всю информацию.
Мы же сейчас немножко о другом говорим. Да, мы понимаем, что это так, к примеру. Но в этих условиях, реально оценивая происходящее, почему нельзя попытаться добыть эту информацию? Она закрыта?
Иногда закрыта. Ну, например, ни для кого не секрет, что иногда, например, существуют всяческие там тендеры, да, это пример может быть не очень, так скажем, корректный, но он абсолютно прозрачный. И когда необходимо, чтобы по закону, чтобы информация, там, например, в местной газете прошла, там мелким шрифтом пишут где-то, чтобы никто не заметил, что это информация. И формально выпускают газеты, формально закон соблюдается. Но если посмотреть на правоприменение, то закон не соблюдается. В данном случае, еще раз говорю, если государство начнет докапываться до каждого человека, говорить, у тебя есть льгота, у тебя есть возможность, у тебя есть доплата, у тебя есть выплата, то в таком случае, ну, как бы сказать, человек, наверное, во вкус войдет и начнет как бы требовать больше. Государству не нужно, чтобы граждане требовали от него больше.
Так, и она формально... А граждане могли формально бы сами требовать.
Ну, а как ты требовать, если я, например, вот, например, предположим, приняли какой-то подзаконный акт в городе Москве о том, что, например, там, у детей, которые там трое, у семей, которые там трое детей, там какая-нибудь площадь больше, чем надо. Там,
ну, раз в месяц поискать в интернете, какие льготы вам положены, это трудно?
Ну, конечно, трудно, это можно вообще умереть нафиг в этом интернете со льготами. Причем самое интересное, ты придешь сразу же на мошеннический сайт, быстренько, где тебе скажут, ты заполни анкету.
Да, ну, слушайте, друзья. Ну, специалистам большим надо быть в этой области.
Да, и в том числе по безопасности.
Да, по кибербезопасности.
И все-таки, вот эта проблема, если это настолько серьезная проблема, нельзя ли как-то иначе все эти деньги давать? Вы тоже сказали, это для того, чтобы поддерживать тех, кому тяжело. Да. Ну, значит, делать это целевыми, но едиными выплатами. Или это невозможно?
Наверное, это было бы очень хорошо и удобно. Но я думаю, что здесь невозможно сделать эти выплаты целевыми и едиными. Во-первых, это разные вещи, целевые и единые.
Ну, имеется,
потому что целевые – это на определенную цель, целевые, а единые – это сразу на все.
Целевые имеется в виду, что на конкретного Иванова единой суммой
я вас поняла.
Государство выдает определенные деньги.
Ну, вообще, это было
деньги.
Бы, конечно, очень хорошо, но для этого нужно, наверное, иметь очень хороший учет населения со всеми ему, его проблемами.
Помните, чтобы... что Георгий Федоров говорил про налоги? У нас с учетом все хорошо.
Ну, вам
с учетом
виднее.
Налогов, но не населения.
Вот. Да. Я все-таки демограф, а не налоговик.
Да.
И я поэтому могу вот сказать, что насчет демографической статистики у нас не все так замечательно, как могло бы быть, скажем так, хотя и неплохо.
То есть государство не очень хорошо понимает, какому количеству людей и как помогать.
Почему? Я этого тоже не сказала. Я просто хочу сказать, что ну, здесь нельзя упрощать. Понимаете, вот социальные выплаты, они очень сильно зависят от текущего, ну, скажем так, материального положения, дохода. Вот сегодня вы сидите и не знаете, куда деньги девать, а, значит, через неделю вы вообще вспоминаете, как они выглядят. И то есть, соответственно, в какой-то момент вам этого не надо, а в какой-то момент очень даже надо. И вот задача-то государства попасть именно в тот момент, когда вам это надо. И как вот сделать так, чтобы это было, ну, как бы мгновенно сделано, и сегодня вот вам надо, а у вас там все начинают обсчитывать, через месяц у вас опять ситуация поправляется, вы опять не знаете, куда деньги девать, а вам там 3 рубля на хлеб приносят.
Смотрите, да? Я думаю, да. Что здесь есть выход очень хороший. Ну, например, у нас, я согласен, что не обязательно там большой брат в лице государства должен каждую секунду тебя мониторить для того, чтобы понимать, хорошая у тебя сейчас ситуация, плохая и так далее. Но у нас, например, государство решило очень много социальных проблем. Например, там МФЦ прекрасно работает. Одно окно. Возможно, необходимо, так скажем, сделать в этом же в МФЦ, чтобы человек, когда у него какая-то трудная ситуация, чтобы он пришел туда, в МФЦ, который приходит.
С вопросом, говорит, что мне положено.
Да, что мне положено.
Ему
давали хорошую справочку. Вот вам, вы там автоматически через это.
Ага.
Это же прекрасно, же, правильно? И люди в МФЦ ходят, и пенсионеры в МФЦ, не надо, и так далее.
Они такое, близко.
Такое специальное окно льгот единое.
Ну, сервис,
почему?
Да.
Нет,
ну, как бы сказать, информирование человека. То есть человек приходит, он же все время, еще раз говорю,
как
мы все...
у нас информированное согласие, мы везде подписываем. А так в МФЦ будет информирование.
Да, и что, это нормально. И, соответственно, уже человек, он знает, как бы, что ему положено, от чего он может отказаться и так далее. Вот этого, но, опять-таки, для этого нужна, извиняюсь, воля к реализации этого проекта. Вот когда государству нужно, оно реализует. Сейчас, видимо, еще раз повторюсь, государству это не очень нужно.
Хорошо. Бузыкин рассказывает, в Ногинске третий месяц мать гоняет по инстанциям для того, чтобы получить медицинское оборудование для инвалида второй группы, доводят до слез, конца и края нет. Валентина тоже жалуется про инвалидов. Эти льготы еще изменяются постоянно. Муж инвалид третьей группы, то ему можно парковаться на специальных местах для инвалидов, то сейчас нельзя. До этого было нельзя, потом стало можно, теперь опять нельзя. Уследить, говорит, за этим всем совершенно нереально. Виталий говорит, но есть же хорошая мудрость. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть поиск информации о льготах как раз тому не исключение. Что-то вот еще тут было по этому поводу. Вот, Алла пишет. Но смотрите, ведь тоже эта логика понятная. Если кто-то концы с концами еле сводит, тот в конце концов и узнает о льготах. Ну, потому что ситуация
не факт.
Заставит
вот его. Вот я тоже согласна с коллегой, не факт.
Невозможно.
Не, факт. Не то, что невозможно. Ну, то есть, что у вас смысле... прям такие крайние, либо черные, либо белые мнения. Ну так, почему невозможно? Это возможно, но иногда не получается, например.
Вот да иногда конце... человек находится в таком плачевном состоянии, что ему вообще ни до чего.
Может
он вообще
быть
на грани выживаемости.
Может быть и так.
Давайте, крайние случаи, они должны отдельно рассматриваться. Мы же не можем, исходя из крайнего случая, человека, у меня нет интернета.
Нет, понимаете, в чем дело?
Ну, я знаю,
где-то есть, да, где-то его нету. У кого-то есть, нет возможности за этот интернет платить там 300-500 рублей.
Это тоже, как бы сказать... Кому-то и это деньги.
Да.
Кому-то эти деньги.
Есть наверняка бесплатная возможность зайти в интернет,
это вам
к примеру,
так кажется.
В МФЦ.
В МФЦ, понимаете, вот по поводу интернета я всегда привожу пример своей замечательной дачи, которая находится всего в 60 километрах от Москвы, но для того, чтобы мне войти в интернет, мне надо выйти из своего дома,
залезть
пойти на какую-то полянку или залезть на крышу. И оттуда только я что-то могу вести, потому что у меня вот из моего помещения не ловят.
Нина Русанова, Георгий Федоров. Это программа «Своя правда» о доступности льгот. Главная информация о наличии таких льгот мы спорим. В программе «Своя правда» голосование в телеграм-канале продолжается. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва» для тех, кому мало просто слышать, но хотят и видеть, что происходит в студии. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня мы обсуждаем, почему граждане России плохо знают о положенных им льготах и вычетах. И кто в этом виноват? Судя по вашим сообщениям, судя по тому, что говорят участники дискуссии, это, напомню, Нина Русанова, доктор экономических наук, и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, судя по всему, государство должно это все-таки делать. Во всяком случае, большинство людей считают примерно так. Но мы спрашиваем, знаете ли вы о положенных вам льготах и вычетах? В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы вам предлагаем 5 вариантов. Да, и пользуюсь, да, и не пользуюсь. Зачем мне это? Ну, так некоторые говорят, там копейки какие-то. Нет, мне не рассказали. Нет, я не могу найти. То есть сам ищу, не могу найти. Нет, мне не нужно. Вот 5 вариантов. Выбирайте, какой с вашей точки зрения к вам имеет отношение, и мы продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира. Все просят слова. А, кстати, помните, Георгий Федоров, вы говорили, надо, чтобы в МФЦ рассказывали? Дмитрий говорит, от друзей узнал, что мне положены какие-то пособия. Они посоветовали пойти в МФЦ и спросить. Пришли в МФЦ, сотрудница все возможные льготы объяснила, помогла без проблем оформить. То есть, похоже, это работает.
Не, ну работает, но опять-таки это все должно быть.
Никто же не знает,
да, централизованно.
Никто не знает, что надо идти в МФЦ.
Мы сейчас информируем.
Нет, это хорошо, но если бы это была такая целая компания по Первому каналу, другим.
Не, я думаю, по крайней мере, надо сообщить руководству МФЦ, чтобы они на двери вывесили большое объявление.
Здесь можно узнать обо всех льготах.
Что в окне номер там столько-то можно узнать обо всех льготах, а то
кое-что
там продают, картинки для детей рисовать можно, даже сфотографироваться можно.
И очень часто человек вообще не знает своего социального положения, да, так скажем, какая у него инвалидность, что ему за это...
Не, ну про инвалидность это...
Смотрите, если человек уже опытный, да, и не первый год в этом формате происходит, он знает. Почему пенсионеры все знают? А потому что они уже, как бы сказать, опытные люди, они все по-советски знают, что им положено, что найти и так далее. Но вот, например, человек среднего возраста, который уже постсоветский человек, у него другое мышление, у него другой менталитет. Даже я, например, ну, еще раз говорю, я знаю, что вот у меня в семье есть определенные льготы по квартире, там, по пенсионеру и так далее, так далее, так далее. И, в принципе, я этими основными пользуюсь. Но я понимаю, что, например, есть еще какие-то возможности, которые я бы мог бы, наверное, но я должен потратить на это очень-очень много времени для того, чтобы изучить это все, как бы сказать, юридически, посмотреть статус моей семьи там и так далее, так далее, так далее, и после этого я могу что-то получить. Нужно наоборот делать. Нужно правильно вы говорите абсолютно, например, в МФЦ вывешивать, что вот если вы там, спроси меня как, помните, в свое время летом ходили, да?
Хочешь похудеть, спроси меня как, хочешь знать льготы,
хочешь получить от государства денег, я расскажу.
Да, что-то такое, а почему нет? И я считаю, что вот это как раз нормальный, правильный подход.
Сейчас главное только, вот учитывая, вы где-то говорили то ли за эфиром, то ли в эфире, что главное, чтобы вот это «спроси меня, как получить денег от государства» не оказалось вывеской на мошеннике.
Нет, вот это тоже важно. Поэтому надо спрашивать именно у государства, вот именно, а не на улице в метро какого-то менеджера.
Да, совершенно верно. То есть, чтобы там МФЦ взяло на себя обязанность, ну, я, конечно, не хочу другим обязанности раздавать, но, тем не менее, МФЦ же доверяют.
Я скажу это больше. Вот почему, вот, например, в МФЦ я приходил, мне нужно было, и у меня старый человек, так скажем, у меня отец был, когда еще жив, да, и мне, например, МФЦ предлагало определенные условия, услуги, которые она предлагала. Ну, например, Георгий Владимирович, вот сейчас вот была пандемия, а не хотите ли вы позаниматься спортом? Я говорю, как? У нас есть программа дистанционная, где подключитесь, то вам по телевизору будут рассказывать, вы можете перед телевизором заниматься спортом. Нет. То есть, грубо говоря, на это деньги есть. Да, для того, чтобы, так скажем, развлекать так пенсионеров.
Нет, или я помню, когда мне 50 лет исполнилось, мне тут же пришла смс-очка, приглашаю вас на декады пожилых или что-то такое.
Да.
А почему 50-то пожилых?
Откуда
50
я знаю?
Еще не пожилые.
Не, ну не пожилых
или,
там,
или,
да.
Или вечера для пожилых, что-то такое.
Ну я к тому, что просто государству нужно поставить приоритет. Но еще раз повторюсь, с моей точки зрения, в этом отношении я пессимист. Я считаю, что государство постепенно, еще раз повторюсь,
сбрасывается. Ну это мы поняли, да. Мы же не говорим даже, что оно делает, а главное, как этим можно воспользоваться, пока это есть. Не дают полной информации в моих документах. Персонал недостаточно квалифицирован с точки зрения Андрея. Он, главное, выяснил, что они не знают половину. Значит, он что-то знает.
Да, вот это...
Да,
прошу. Это вот то, о чем я говорила. Личный фактор. квалификация сотрудников. Ну, если посмотрим. Сотрудник квалифицированный, в моем МФЦ тоже мне все объясняли без всяких моих вопросов.
Но даже. Еще раз, ответственности гражданина самого за то, что он должен это узнавать, нет.
Ну, я не считаю, что здесь уместно слово «ответственность».
Ну, хоть как. Не в смысле, что посадят.
Нет, вообще слово «ответственность» здесь не очень как бы подходит, на мой взгляд, потому что, ну, если человеку не надо, то он, в общем, действительно не пойдет.
Я где-то ну, под лежачий камень, вода.
Ну, это ну вот понимаете, примерно... если для вас эти 3 рубля ничего не значат, то да. А если это что-то значит, то, наверное, кто-то что-то ну, будет спрашивать.
Сбей лапками эту пенку.
Вам хорошо советовать это
хорошо.
Людям.
Хорошо. Не будем советовать. 7373-94. Вообще, когда не просят, не надо ничего советовать. Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Мы в Москве живем в районе Беговой. Я в Москве живу в районе Беговой. И вот у нас в течение года 3 раза приносят листовки. Ребята привозят нам почту. Все, что есть. Ну, кроме рекламы. В которых написано, кому какие льготы положены. Написано, чтобы уточнить информацию, нужно обратиться либо в отдел социального обеспечения, либо в МФЦ. Мои документы. В МФЦ полно листовок торчит. В каждом МФЦ, где расписаны льготы. В МФЦ всегда примут и всегда расскажут о льготах. А уж в соцзащите, не знаю, как в других, а у нас, пожалуйста, приходи со всеми документами, паспорт, последний листок о пенсии, там какие награды у тебя есть, с группой инвалидности. Там тебе расскажут все до мелочей, все подскажут, все расскажут. И у меня такое ощущение, что это не только у нас в соцзащите. Не можешь дойти, позвони. Позвони, тебе там расскажут все самым подробнейшим образом. Что тебе положено, или если не положено, то как тебе доказать, что тебе это положено. Поэтому я не понимаю, какие претензии к государству-то.
Ну, претензии в отсутствии информации. Эти листовки лежат в МФЦ, а не в почтовом ящике.
Ну, во-первых, я не видел таких листовок в МФЦ.
Я как-то раз видел в почтовом ящике.
Во-вторых, в почтовом ящике я видел, действительно, это очень правда, что делать, если там кто-то умер, вот такие вот брошюрки.
Я даже с собой принесла эту бумажку.
Да, это существует. Да, иногда соцзащита...
Но это в Москве.
Да,
иногда... Ну, я про Москву говорю.
Да, иногда соцзащита, так скажем, проявляет инициативу. Но если посмотреть в целом не в одном районе каком-нибудь престижном Москвы, а по всей стране, то ситуация совершенно обратная. Еще раз повторюсь, я был, например, в командировке не так далеко, в Ярославской области, где там общался с чиновником, который в социальной сфере, и он говорит, мы вот каждый год реально делим, кому какие лекарства перераспределить, потому что у нас есть бюджет реальный, есть бюджет, но у нас, например, есть несколько людей, которые больны страшными болезнями, и мы выбираем либо...
И там, бюджета не хватает.
Да, бюджета не хватает ровно половина, да, хотя государство обязано, и оно взяло на себя обязательство, что вот эти категории, так скажем, больных людей должны получать лекарства, да, и вот но, как.
А то, чего не хватает-то, мы даже не обсуждаем, есть то, чего не хватает. Мы говорим о том, что чего-то хватает, а люди просто не просят этого. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич меня зовут. Уважаемые гости студии, вот когда вы говорите о том, что государство должно лучше информировать граждан, это не отражает положение дел в этой области. Вопрос должен ставиться прямо. Обеспечивает ли правительство свои обязательства согласно Конституции по социальному обеспечению людей? Социальное обеспечение людей, то есть, вернее, социальные льготы – это часть социального обеспечения. В Конституции прямо написано, кто обеспечивает. Так вот, судя по дебатам, правительство не обеспечивает, понимаете? И вот вы правильно заметили, что государство не заинтересовано в том, чтобы все получили свои
льготы. Значит, еще раз, Сергей Алексеевич, возвращаясь к формулировкам, которые мы обсуждаем сегодня. Когда каждый третий гражданин России не знает о возможности получить льготы, государство его просто не сказало, а обязано было.
Да, государство должно быть сделано так, чтобы все были информированы.
Не-не-не, это прекрасно, оно вообще должно быть идеальным. Мы же говорим о реальной истории. Вот смотрите, например, 881. Пусть соцзащита по электронной почте рассылает, что положено данному человеку. Но даже в этом случае, смотрите, что... А как социальная соцзащита узнает электронную почту? Ведь кто-то должен ее сообщить. Вот я вижу проблему в этом.
Еще раз говорю, проблема, еще раз повторюсь, не только в том, что по электронной почте, если начнется рассылать, он может попасть в спам и так далее.
Опять неправда.
Нет, посмотрите, просто еще раз повторюсь.
Надо проверять спам.
Нет, ну вот, например, я могу серьезно сказать, вот серьезно сказать, что вот эта вот бумажка про похороны, она очень полезная штука.
Ну да.
Очень полезная. Она необходимая, потому что очень часто люди попадают в очень отчаянные ситуации. И на мошенников, и втридорога, и так далее. И в этом отношении государство должно не только в этой сфере себя показывать, но и в других. Вот коллега, который сейчас только что заговорил, он правильный вопрос поставил в чем? Я считаю, что у нас государство называется по Конституции социальным, и действительно есть определенные высокие в некоторых позициях стандарты там. Даже у нас, например, Трудовой кодекс, он лучше, чем в Беларуси, например, на минуточку, да, так скажем.
А что там,
не, ну,
эталон?
Там, нет, я к тому, что вроде бы говорят, что там Беларусь социальное государство, да, но... У нас идет направление развития или, в кавычках, деградации социальной сферы, бесспорно, особенно если сравнивать с какими-то там европейскими программами.
Так оно и дальше будет идти, если вот. Люди даже узнавать не вот. Будут так о нет, том, что им положено.
Так нет, вопрос не в том, не только в том, чтобы узнавать. Нам вообще необходимо, у нас, с моей точки зрения, вот наши некоторые, так скажем, либеральные экономисты говорят, что у нас слишком социальное государство, давайте сбрасывать дальше, каждый сам за себя и так
я
далее.
Я давно не слышал.
Ну почему?
Такого.
Греф недавно там выступал на, как сказать, одном известном мероприятии, и Кудрин об этом всегда говорит, и вся вот эта вот линия, все говорят именно то, что у нас слишком социальное государство, слишком много денег. Так вот, я считаю, что у нас вообще социальная сфера не только с льготами, да, вообще социальная сфера недофинансируется.
Да никто не спорит, у нас проблема в том, что она недофинансируется, а люди даже этого не требуют.
Ну, если бы... У нас действительно работали социальные программы по льготам, вычетам и так далее, довольно-таки серьезно. Если бы у нас был бы иной социально-экономический курс, который позволял бы, извиняюсь, 20 миллионов, по некоторым данным социологическим, за чертой бедности, вот так, если бы у нас бы с нищетой бы победили, тогда у нас, может быть, некоторые льготы бы и вычеты не нужны были бы. Просто люди бы работали и нормально бы себе как бы чувствовали.
Да, конечно, так. А в Москве люди вообще как сыр в масле в льготах катаются. В России другая ситуация, пишет человек, который в чате Ютуба подписывается, как Михаил Мишустин.
А может, а вдруг это он? А представляете, сидит, слушает, думает, как обидно. Все, Москва съедает.
Да. В Москве много денег, и МФЦ пишет... Ну, сложное название, извините, я уже пытался, мизантропи ферре.
О, Господи.
Вот так человек подписывается. А в Москве много денег и МФЦ, а в Тамбове откуда бюджеты, кто как информировать там будет. Зачем им объяснять о том, чем им же будут мозги полоскать требованиями того, что они дать не могут? А, в том смысле, что вот там как раз и денег-то на это нет. Ну, хотя бы на то, что есть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юр, добрый день, деревенский парень. Я за МКАДыш, и уважаемые гости, здрасте. Я свои льготы знаю. Но у меня, знаете, какая проблема? Вот смотрите, будем говорить так. Я боевые получаю, раз. Я обращался в архив в Москве. Там подтверждают, что я, ну, как бы являюсь ветераном боевых действий. Это два. Все. Потом мне присылают вот бумагу, знаете, титульный лист, там позиции 20. Военкомат знает, где, откуда я призывался. Все везде знают. Но мне прислали собрать бумаги. Я посмотрел на этот лист, дернулся в одно, во второе, плюнул, все. Нельзя ли сделать вот это что-то попроще, понимаете? Я вот бросил, и все, я уже про себя...
Ну, смотрите, ведь вам в ответ можно сказать, значит, вам так надо.
Да Юр, причем, я не могу собрать эти бумаги, понимаете, нету, я был там с 2000 года, утеряны, неужели нельзя сделать одну сплошную линию ветерана боевых действий?
Ну, понятно.
Это то, понимаете, о чем я говорю? Можно понятно. Так сделать, господа?
Очень справедливое Георгий замечание, Федоров, потому прошу. Что это не просто можно, а есть примеры, когда государство сделало, еще раз говорю, МФЦ, когда человек приходит, я помню те очереди самые, когда занимались с 6 часов утра, сколько было проблем, целый день нам необходимо было там толкаться. Но государство решило эту проблему. И, соответственно, когда им нужно, государству ему нужно, оно решает проблемы. Значит, в данном случае, еще раз повторюсь, нет,
ну, мы опять они говорим о том, что
они считают, что пускай мы формально перед ветеранами боевых действий свои обязательства выполним, провозгласим, что вот каждый ветеран боевых действий имеет на льготы, надбавки и так далее. Но формально этот ад пройти никто не может, или пройдут единицы. И, соответственно, по отчетам у нас есть социальная защита ветеранов, которые боевые действия, не ветеранов ВОВ, да, которых, так сказать, не осталось, а именно ветеранов боевых действий. А неформально, ну, как бы, все, извините, так, вы же сами же не захотели. Вот проблема.
Хорошо, но все-таки вот эта история продолжается один за другим, пишут. Ну, почему оно все за нас не придумает, не пришлет и нам не выплатит? Все равно мы говорим, как бы, что государство полностью для нас, и мы никакой роли при этом не несем. Вот... Все-таки, как долго это произойдет? Это что, опять советские корни, Нина Русанова?
Откуда я знаю?
Не, ну как с вашей точки зрения? Просто оно должно нам все сделать, и мы на этом всем готовим.
Сделать нам красиво, да?
Ну, конечно.
Нет, я, конечно, считаю, что люди должны, те, кому нужны льготы, они все-таки должны каким-то образом шевелиться, и хотя бы, вот как говорили, там, в МФЦ сходить, или в соцзащиту, или еще
куда-то
там.
Другой вопрос, что потом там дадут А4, да.
Ну, там тоже надо посмотреть, что в этом А4, хотя я полностью согласна с вот человеком, который звонил, что действительно иногда стук всего требуется, что мама дорогая. Особенно если это, как он говорит, он там где-то в пригороде, а ему куда-то, может быть, в совершенно в другую часть Московской области надо ехать. И действительно, это все очень проблематично, может быть. То есть, мне кажется, что нужно, конечно, упрощать вот этот процесс, ну, как бы сказать, подтверждение прав на твои льготы.
Ну, вам скажут, что там лет 5 назад вам надо было восстанавливать свидетельство о рождении и ехать на место, а теперь не надо.
Ну, значит, процесс хорошо. Идет. Значит, он пускай идет дальше в том же направлении.
Год
тут
назад, пишет предел
совершенству.
Дмитрий пишет, год назад обивал пороги ЗАГСа, восстановил свидетельство о рождении бабушки. Да, через руководителя ЗАГСа, но своего-то я добился. В общем, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Вот примерно об этом пишут. Виталий, людей на вакцинацию для спасения собственной жизни от вируса иногда затащить невозможно, а тут ехать до какого-то МФЦ. Да никто не поедет, Георгий Федоров.
Ну, значит, не хотят, значит, достаточно.
Смотрите, тут уже дело... каждого. То есть, если тебе донесли информацию, если тебе на блюдечке принесли, что, как делать, а ты сам не пошел, тогда ты уже ответственный за свою судьбу, за свое будущее, за свое материальное иное положение. Но, вот, например, вот этот парень, который ветеран, да, войны, он же, там же другая история, и этот парень не один. Так я знаю просто да. много людей, своих ровесников, которые прошли там все эти чеченские и так далее, они в такой же ситуации, просто ребята, они поныкались, побегали, потом сказали, да ну пошло да. это все. Я не буду, у меня есть достоинство, вот это как бы я за родину кровь проливал, а родина меня сейчас гоняет, футболом занимается, да, они называют это футбол. Да? И в этом отношении, вот если бы эти люди, которые, например, вот эта категория, да, ветеранов войны, если бы они им бы все на одной тарелочке принесли бы, одну бумажку бы они заполнили, и потом он говорит, да, не пойду я, мне не нужно, не нужно, это уже ты виноват. А в данном случае, еще раз говорю, тут нужно ставить вот категории, да, так скажем, и приоритеты. Вот приоритет должен быть человек. А у нас очень часто, кстати, к сожалению, в советское время тоже такое было, когда, так скажем, человек еще и футболом занимались тоже с людьми в советское время, к сожалению. Я очень люблю Советский Союз.
Подождите, вот про любовь к Советскому Союзу. 282-й тут же пишет, раз нам государство заменило советское государство, а там механизмы-то были наложены.
Да, значит, нет, там на были, выход. Там были.
А там были такие же проблемы.
Не, там просто на самом деле, если посмотреть с точки зрения вообще социальных стандартов, общемировых, да, так скажем, советский человек очень много получал, даже не зная, что он получает.
Через общественные фонды потребления. Ну, да, там была другая распределительная система. Она только в плановой экономике возможна. Да, что говорить, в рынке это не сработает.
Да, ну, в управляемом рынке у нас и не то работает.
Нет, там просто природа другая.
Я к тому, что вот эта вот советская, так скажем, модель в тот период времени, экономическая, социальная, она была выше, чем нынешняя. И очень часто люди автоматически получали те самые льготы, да, так скажем, и возможности, которые сейчас необходимо вытаскивать или выдергивать.
Правильно? Какие, например? Я просто пытаюсь вспомнить. И...
Ну, автоматически?
Ну, да.
Какие?
Ну, например... Вот которые тогда были, а сейчас нет. Я без этого, без иронии, просто хочу вспомнить.
Не, ну, например, те же самые...
Я тоже жила в советское время, естественно.
Конечно. Например, та же самая там квартплата в советское время была, ну, несоизмеримо нынешней.
Да, и не менялась с 1928 года.
Да, и так далее.
Ну, так она не учитывала качество жилья,
кстати. Не, ну, проблема в том, что, слушайте, ну, она, может, и не учитывала качество жилья. Я же говорю, чтобы не было идеально. Не было идеально, но, в принципе, социальная сфера тогда была более развитой, и, в принципе, социальная сфера развивалась в правильном направлении в Советском Союзе, в отличие от нынешнего. Нынешняя система, она деградирует по всем параметрам. Конечно, еще раз повторюсь, я не какой-нибудь там, знаете, человек, который неадекватный. Я еще раз говорю, я могу сравнивать, например, нашу экономическую систему и социальную систему с социальной системой в Таджикистане, например. Я там был, да, и в командировках.
И что?
Ну, наша лучше, конечно, я не спорю.
Количество жителей этой страны, тоже, которые находятся здесь.
Я, например, могу сказать, что с многими европейскими странами, ну, например, там в Германии, хотя там очень серьезная социальная сфера, там до сих пор... Вернее, не до сих пор, это если у тебя нет полиса, страхования, то и ты приезжий, ты будешь, извините, $300 евро платить за скорую помощь, не дай бог. Тебе проще доехать до больницы и так далее. Но у нас, еще раз повторюсь, есть развитие и финансирование по нарастающей, а есть по убывающей. То же самое, кстати, пенсионная реформа. Об этом вообще можно поговорить отдельно.
Ну, наверное, только не сейчас, потому что это слишком сложный вопрос и слишком ёмкий.
Просто вот Виталий пишет, когда нашим людям надо и, как это, не дай бог, уплочено, они же это получают. Мы сколько историй про турпоездки слышим, когда за границей наши люди оказываются и говорят, а вы не доположь, я заплатил за это деньги. А тут, получается, те же граждане ведут себя иначе.
Смотрите, не те же. Объясняю. Объясните, как правило, те люди, которые вы не доположь, это люди, которые, так скажем, не являются... Ну, плохое слово, социальное дно, да, но это люди, которые ну, средний нет. класс, условно.
Менее адаптированы, что
нет,
ли.
Нет, просто правильно. Проблема в том, что льготы и всякие доплаты и так далее, они подразумевают, что ими должны пользоваться люди с социально уязвимыми и находящиеся в не лучшем социальном положении. И в этом отношении я, например, знаю много нескольких многодетных, которым там что-то положено, да, они... так заняты своей семьей и своими детьми, что очень часто они на какие-то, если это незначительные льготы или какие-то незначительные выплаты, они просто туда не ходят, потому что это 2-3 часа потратить, как бы сказать, каждый день для того, чтобы в течение недели получить что-то, а им проще потратить на семью, на детей и так далее. Вот это проблема.
Так, тут еще одна проблема. Вот просто кто-то из наших слушателей тут пишет, нам бы хотя бы безногих стали с первого раза инвалидами признавать, но, насколько я понимаю, это уже так или иначе сделано. И не первый год работает, мы даже такую информацию не воспринимаем и продолжаем требовать того, что уже на самом деле существует как новый порядок. Еще минута, и через минуту будем подводить итоги голосования. Интересно, что получится. Еще успеем принять один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые гости.
Да,
Геннадий, Москва. Вот по среднему возрасту могу вам сказать, почему не ходят. Вы же привыкли вот за эти 30 лет полагаться сами на себя, да, эти льготы, то есть, ну, как бы... Государство само оттолкнуло, да, людей, и многие просто, ну, вот, сами в себе, да. А потом вы, смотрите, льгот, у меня отец инвалид, да, там, вторая группа. Вот я получал разрешение на автомобиль вот, инвалидный, да, чтобы увозить там в больницу и так прочее. Человека, в принципе, там, те органы, которые удалили, ему там не восстанавливаются. Вот каждые полгода, то есть я один раз полгода там побегал, помучился, эта комиссия, да, вторая, плюнул просто, ну, проще на такси ездить, вот серьезно, да. Благо еще руки есть, там, ну, могу заработать, как бы, с отцом. То есть, ну, совершенно такая система, ну, дурацкая, честно говоря.
Понятно. И Влад вот тут опять пишет, почему я должен собирать справки от одного госоргана для другого, они сами между собой связаться, что ли, не могут. Но, насколько я помню, в большом количестве случаев уже сейчас этого и делать не нужно. Ладно, у нас было голосование. И интересно, чего вы ждете от этого голосования, спрашиваю я собравшимся. Итак, опрос выявил причины отказа россиян от льгот и вычетов. Знаете ли вы о положенных вам льготах и вычетах? Спросили мы граждан, там два варианта «да», три варианта «нет». Какой самый популярный, Нина Русанова? Как вы думаете, пользуюсь, не пользуюсь, мне не рассказали, не смог найти или мне не нужно?
Я думаю, что пользуюсь теми, которые смог найти.
Да, и пользуюсь. Хорошо. Георгий Федоров?
Не смог найти, наверное.
Нет, мне не рассказали. Самый популярный ответ, 42%. Нет, мне не рассказали. Второй вариант, да, знаю и пользуюсь, 26%. 13%, нет, попытался искать, не смог найти. 11%, да, знаю, но не пользуюсь. И 8%, нет, мне не нужно. Нина Русанова, Георгий Федоров, программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.